Год правления четырех императоров стал свидетелем запутанного и разрушительного цикла гражданских войн, когда губернаторы провинций со всех уголков империи покидали свои посты и шли на Рим со своими армиями, сражаясь друг с другом за господство. Когда кровавая бойня закончилась и пыль улеглась, остался один Веспасиан, и его вошествие на престол в последние дни 69 года нашей эры принесло долгожданную стабильность Римской империи. Веспасиан и его сыновья, известные под общим названием императоров Флавиев по их фамилии, будут править следующие 27 лет. На момент вступления на престол новому императору Рима было 60 лет, и он уже имел долгую и успешную карьеру полководца и администратора. Веспасиан был именно тем, в ком нуждалась империя, чтобы вернуть все в нужное русло в этот кризисный момент. Как личность, Веспасиан был человеком серьезным, жестким и прагматичным, обладавшим тонким чувством юмора. Например, когда сын Веспасиана раскритиковал новый налог, который он ввел на пользование общественными туалетами, император сунул монету под нос своему сыну и спросил его, не пахнет ли от него плохо. Когда его сын ответил, что это не так, Веспасиан Раэли заметил, что это произошло из-за мочи. В то время как многие предыдущие императоры жестоко расправлялись с теми, кто им не нравился, и были очень чувствительны к их достоинству, Веспасиан занял более спокойную позицию. Таким образом, когда философ-циник публично проявил неуважение к Веспасиану, император не приказал его убить, а вместо этого мягко заметил: «Посмотри, как лает собака». Это каламбур по поводу того факта, что в греческом языке термин «циник» происходит от того же корня, что и слово «собака». Вошествие Веспасиана на престол ознаменовало более открытое и формальное признание положения и власти императора. Мы можем видеть это на замечательной бронзовой табличке, найденной в Риме, на которой сохранился список формальных полномочий, дарованных новому императору сенатом и народом Рима. В законе, известном как Lex de Imperio Vespasiani или Закон об империи Веспасиана, среди перечисленных полномочий есть возможность заключать договоры, созывать сенат, назначать магистратов, корректировать границы города и быть освобожденным от действия обычных законов. В надписи есть даже строчка, которая, кажется, придает юридический вес практически всему, что может решить сделать император, поскольку она гласит: «И все, что он сочтет соответствующим обычаям республики, и все это ради величия божественного, человеческого, общественного и личные дела. Это то, что он имеет право и власть предпринимать и делать». Сегодня ты можешь увидеть эту бронзовую табличку, выставленную в Капитолийском музее в Риме. Веспасиан был хорошим администратором и принял ряд полезных мер. Из-за того, что Нерон убил множество сенаторов, а многие другие не погибли в недавних гражданских войнах, их число сократилось всего до 200. Чтобы довести свои роли до более нормального уровня, Веспасиан добавил по крайней мере 400 новых членов. Он отбирал только опытных и талантливых людей, в том числе многих провинциальных аристократов, особенно из тех районов Западного Средиземноморья, которые были включены в состав империи раньше других, таких как Северная Италия, Испания и Галлия. Он также предоставил желанный латинский статус 350 муниципалитетам. Возможно, в ответ на непропорциональную власть, которую получили вольноотпущенники, работавшие в имперской администрации при Клавдии. Веспасиан вместо этого создал ряд официальных административных должностей для надзора за различными аспектами управления и издал указ, что эти должности будут заполняться сенаторами и наездники. Точно так же, как они опустошили сенат, Нерон и гражданские войны также опустошили государственную казну и вергли империю в пучину долгов. Придя к власти, Веспасиан заявил, что потребуется 400 миллионов сестерциев только для того, чтобы государство снова заработало должным образом. Он занялся шаткими финансами империи с тем же методичным прагматизмом, который проявлял в других областях, проведя тщательную перепись населения по всей империи, включавшую в себя межевание земли и имущества. Перепись населения тогда послужила логической основой для расчета и взимания налогов. Он ввел несколько новых, тщательно подобранных налогов, чтобы собрать средства, а также показал пример бережливости в своих личных привычках. Его меры увенчались успехом и восстановили финансовую стабильность. Из-за этого он приобрел репутацию немного скупого человека. Но эта характеристика несправедлива, поскольку он был готов потратить большие суммы на проекты, которые, по его мнению, были стоящими и которые принесли бы пользу людям. Например, он субсидировал образование и культуру, делая некоторые исключения для учителей и выделяя средства известным актерам, музыкантам и преподавателям латыни и греческого. Он также инвестировал в крупные проекты общественного художественных работ в Риме, заказав строительство нового храма Юпитера на столичной линии, который был сожжен дотла во время гражданских войн. Новый храм мира будет построен в честь окончания этих войн, новый форум предоставит дополнительные административные помещения и, что самое замечательное, новый огромный амфитеатр, в котором будут проходить публичные представления. Официальное название этого последнего сооружения было амфитеатр Флавиев, но сегодня оно более известно как Колизей. Я обсудим детали этого здания в одной из будущих лекций о развлечениях в Риме, но расположение амфитеатра Флавиев было намеренно пропагандистским жестом, поскольку он был частично расположен в Риме, на месте Золотого дома Нерона. И использование этого центрального места для возведения здания, предназначенного для наслаждения всего римского народа, а не только для личного удовольствия императора, было сильным символическим заявлением. Кстати, прозвище Колизей происходит от того факта, что колоссальная золотая статуя Нерона, которая теперь была превращена в изображение бога солнца, стояла прямо перед новым амфитеатром. Правление Веспасиана, однако, не было безоблачным. Одной из постоянных проблем было восстание евреев. Не забывай, что Веспасиан был полководцем, ответственным за подавление этого восстания. В 69 году нашей эры, когда восточные армии провозгласили его императором, он, естественно, был вынужден покинуть Иудею, чтобы захватить власть в Риме. Но Иудейская война еще не была завершена, а осада Иерусалима только началась. Перед отъездом Веспасиан назначил своего старшего сына Тита командовать римскими войсками и завершить кампанию против евреев. Как и его отец, Тит был превосходным полководцем, но евреи были упорным и умелым противником, так что осада Иерусалима была долгой. И когда город наконец пал под натиском римских легионов, бойня была значительной. В 70 году нашей эры Великий храм был разграблен и разрушен, а оставшиеся в живых евреи были обращены в рабство. Однако даже это не положило конец войне, поскольку отдельные группы решительных еврейских фанатиков продолжали сражаться, и их приходилось усмирять одного за другим. Самыми известными из этих несогласных и последними, кого удалось победить, были сикарии, которые заняли крепость Масада на вершине горы. Целый римский легион больше года был занят осадой Масады. Римляне в конце концов смогли атаковать крепость напрямую, только построив массивный земляной и каменный пандус, который поднимался от уровня земли до вершины горы, похожей на мессу. Зная, что они не смогут противостоять нападению римлян, 960 евреев Масады решили покончить с собой как раз перед тем, как римляне ворвались в город. Только две женщины и семеро детей выжили и были взяты римлянами в плен. Мы знаем о еврейском восстании достаточно подробно, потому что один из еврейских лидеров по имени Иосиф Флавий был схвачен Веспасианом в самом начале конфликта. Возвращенный в Рим в качестве раба Веспасиана, Иосиф Флавий был освобожденным, став римским гражданином и другом императора. Затем Иосиф Флавий проявил литературные таланты историка, написав две книги, в одной из которых рассказывается о ходе иудейской войны, а в другой – о еврейской истории в целом. После победы над евреями Тит присоединился к своему отцу в Риме и отпраздновал триумф. Вознаменование завоевания Иудеи в Риме рядом с амфитеатром Флавиев позже была воздвигнута победная арка. Арка Тита – одна из немногих римских арок, сохранившихся до наших дней. И если ты пройдешь под аркой и посмотришь на ее внутренние стены, то увидишь резные каменные панели, посвященные взятию Иерусалима. А на одной из панелей изображены римские солдаты, уносящие добычу, которую они награбили в Великом Иудейском храме. Отчетливо виден отряд легионеров, несущий гигантскую минору или священный семисвечник из храма. Часть средств на строительство амфитеатра Флавиев поступила из добычи, полученной Веспасианом и Титом во время Иудейской войны, и есть даже свидетельство того, что некоторые из порабощенных евреев, захваченные в плен во время кампании, были использованы в Риме на строительстве амфитеатра. После 10 лет правления Веспасиан заболел лихорадкой и умер в 79 году нашей эры. Чувство юмора не покинуло его даже на смертном одре, поскольку, умирая, он якобы пошутил: «Боже мой, я думаю, что, возможно, превращаюсь в Бога». Власть плавно перешла к сыну Веспасиана Титу, которого все любили и который уже достаточно доказал свою компетентность как генерал и как администратор. Именно при Тите амфитеатр Флавингов был официально открыт в 80 году нашей эры впечатляющим образом, с 100 непрерывными днями игр и развлечений. Вместе с амфитеатром был открыт новый комплекс общественных бань Термы Тита с монументальной мраморной лестницей, соединяющей его непосредственно с площадью амфитеатра Флавиев. Тит продолжил политику своего отца и стал вести себя еще более миролюбиво и великодушно, позволив изгнанным философам вернуться в Рим, объявив вне закона судебные процессы о государственной измене и расправившись с недобросовестными доносчиками. Несмотря на то, что в юности у Тита была репутация необузданного человека, став императором, он был трезв и популярен, и Рим, похоже, ждет долгий период процветания. К сожалению, вскоре разразилась серия драматических катастроф. Смертельная чума опустошила сельскую местность недалеко от Рима. А в городе Риме вспыхнул самый серьезный пожар со времен Великого пожара 64 года, причинивший серьезный ущерб. Однако это было не самое страшное стихийное бедствие за все время его правления, потому что 24 августа 79 года нашей эры гора Везувий, который возвышается над Неаполитанским заливом, произошло сильное извержение, выбросившее пепел и пирокластические потоки, которые опустошили этот район и похоронили города Помпеи, Геркуланум, Аплантус и Стабии. Нам повезло, что у нас есть описание извержения от очевидца, которое наблюдал 18-летний Плиний-младший, который остановился на вилле своего богатого дяди прямо через залив от вулкана. Плиний сказал, что облако напоминало сосну. Оно поднялось на огромную высоту, а затем разрослось на несколько ветвей. В некоторых местах облако было белым, а в других темным и пятнистым, как будто оно несло с собой грязь или золу. Дядя Плиния, который был местным военачальником, заказал корабль, чтобы поближе рассмотреть это явление, и спросил Плиния, не хочет ли он присоединиться к нему. Вперед! Удивительно, но Плиний-подросток ответил, что он предпочел бы остаться и закончить домашнее задание, чем пойти посмотреть на извергающийся вулкан. Как оказалось, преданность Плиния учебе, возможно, спасла ему жизнь, поскольку его дядя погиб во время извержения. Кстати, поскольку Плиний был единственным наследником своего дяди, катаклизм, вызвавший столько разрушений, также принес Плинию состояние. Тит активно помогал в ликвидации последствий этих бедствий, но правив всего 26 месяцев, он заболел и преждевременно умер. У Веспасиана было два сына, Тит-старший и Домициан-младший, и теперь Домициану выпало занять место своего брата на посту императора. Отец не так тщательно готовил Домициана к тому, чтобы он стал лидером, как Тит, и он не занимал такого же высокого положения. Военные и гражданские должности. Было ли это потому, что Веспасиан не считал Домициана подходящим для этой должности, или потому, что он считал это ненужным, поскольку Тит был его назначенным наследником, неясно. Тем не менее, Домициан получил хорошее образование и обладал достаточным опытом, поэтому мы надеялись, что он продолжит хороший прецедент, созданный его отцом и братом. К несчастью для Рима, эта надежда не оправдалась, поскольку император Домициан оказался больше похожим на Калигулу Нерона, чем на своих собратьев Флавиев. К этому моменту ты, вероятно, уже догадываешься, какие действия предпринял Домициан. Он проявил неуважение к Сенату и терроризировал его. Он позволял себе роскошные зрелища, направленные на самовозвеличивание. Он потратил огромные суммы денег на строительство нового грандиозного дворцового комплекса на вершине Палатинского холма. И он вел себя весьма эксцентрично. Например, как, по-твоему, проводил свое время самый могущественный человек в мире в начале своего правления? Так вот, Домициан закрывался в одиночестве в комнате во дворце и посвящал несколько часов в день ловле мух и накалыванию их на иглу. Это привело к популярной шутке, когда придворного спросили, кто сегодня с императором. Этот человек умно ответил, никто, даже муха. Возможно, более серьезно, как и Нерон, он, казалось, верил в свою божественность и предпочитал, чтобы к нему обращались Доминус и Деус, или Господь и Бог. В то время как его лидер, возможно, был неуравновешенным, бюрократия, созданная Веспасианом, продолжала функционировать достаточно эффективно. Таким образом, империя продолжала существовать без особых потрясений, и Домициан правил 15 лет. С течением времени он становился все более параноидальным и приказал казнить многих сенаторов по подозрению в заговоре против него. Это стало самоисполняющимся пророчеством, поскольку страх за свою жизнь, вероятно, подталкивал его потенциальных жертв к созданию реальных заговоров. В конце концов, в 96 году нашей эры один из них увенчался успехом, и он был убит в своей собственной спальне группой дворцовых слуг, один из которых симулировал травму руки для того, чтобы спрятать кинжал под повязкой. Прежде чем продолжить рассказ о Римской империи и посмотреть, кто будет править после Домициана, чем мы займемся в следующей лекции. Я хочу сделать паузу и более подробно остановиться на одной теме, которую я только что упомянул, которая была центральным и отличительным компонентом римской культуры. Их энтузиазм в отношении купания и то, на что были готовы пойти римские императоры, чтобы обеспечить жителей Рима экстравагантными удобствами для купания. Во времена ранней империи купание стало важным социальным ритуалом для римлян, тесно связанным со всей концепцией того, что значит быть римлянином. Где бы римляне ни появлялись, они строили банные комплексы. Так что эти сооружения были найдены даже в аванпостах на самых окраинах Римской империи. Например, автор Тацита упоминал баню в отдаленной провинции Британия как одну из отличительных черт римской цивилизации. И кроме того, как метод, с помощью которого дикие варвары смягчались под воздействием, такая изысканная роскошь. Когда Роман посещал общественную баню, это было нечто большее, чем просто купание. Бани были древними общественными центрами, где люди могли провести целый день. Это были места для физических упражнений, отдыха, получения образования, ухода за собой, общения, приема пищи, ведения бизнеса, хвастовства перед сверстниками и даже сексуальной активности. Банные комплексы включали в себя помещения для всех этих видов деятельности, а также просто для купания. Важным аспектом бань было то, что большие общественные бани были либо бесплатными, либо за вход взималась символическая плата. Таким образом, такие удобства были доступны для всех слоев римского общества. И в отличие от общественных развлечений, бани были доступны каждый день, а не только по особым случаям. Гигантские общественные бани, построенные императорами, назывались терми, в то время как многочисленные общественные бани поменьше, а иногда и частные, назывались бальни. Самыми ранними термами были термы Агриппы, за ними последовали термы Нерона, а затем та, что была открыта Титом вместе с амфитеатром Флавиев. В течение следующих нескольких сотен лет императоры Траян, Каракалла, Диоклетиан и Константин построили дополнительные крупные общественные бани для жителей города. Население. К 4 веку нашей эры город Рим мог похвастаться не менее чем 11 большими термами и 856 бальнями меньшего размера. Многие из этих бальней, вероятно, служили социальными центрами по соседству, где собиралась относительно небольшая группа постоянных клиентов, и общались со своими знакомыми во многом так же, как сегодня соседские бары часто пользуются популярностью у местных жителей. С другой стороны, грандиозные общественные термы, хотя и были более анонимными, предлагали более широкий спектр мероприятий и услуг, а также были привлекательны просто благодаря великолепию своей конструкции. В банях, как больших, так и маленьких, был стандартный набор основных удобств для купания. Когда посетители заходили, они первым делом шли в раздевалку, где снимали свою одежду. Сохранившиеся примеры часто содержат ряд ниш, где каждый человек мог бы спрятать свои вещи, а в некоторых, возможно, были шкафы или запирающиеся шкафчики, в которые вы могли бы сложить свои пожитки. Судя по случаям, упомянутым в литературе и в римском праве, кража личных вещей и одежды, по-видимому, была проблемой. А те, кто не доверяет банщику охранять свои вещи, могут взять с собой раба, в обязанности которого входит стоять на страже, пока они купаются. Все римские бани включали в себя по крайней мере три основных типа помещений для купания. Одно из них было известно как тепидарий, в котором находился бассейн с теплой водой. Следующим был кальдарий, в котором был бассейн или ванна с горячей водой. И, наконец, был фригидарий с бассейном с холодной водой. Одной из распространенных последовательностей, по-видимому, было посещение сначала тепидария, затем кальдария, а затем быстрое погружение во фригидарий. Хотя купальщики могли переходить из одной комнаты в другую в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. Иногда там была еще одна комната, которая нагревалась до высокой температуры, но не содержала воды и таким образом была своего рода комнатой с сухим отоплением. В больших банных комплексах также было принято оборудовать открытый бассейн, который назывался нататио. Бани были оборудованы печами, которые нагревали воду, которая затем направлялась в соответствующие бассейны. Помещения, которые должны были быть горячими, были построены с двойным полом, причем один этаж отделялся от другого штабелями кирпичей. Горячий воздух из печей затем подавался в пространство между двумя этажами, нагревая всю комнату и делая мраморные полы приятно теплыми под ногами. Такое устройство, известное как гипокост, до сих пор можно увидеть в руинах многих небольших римских бань по всей Италии, Греции и Турции. Лучше всего сохранившиеся великие императорские термы в Риме были также одними из самых больших, термы Антония, или, как их называют в народе, бани Каракаллы. Расположенный вдоль Аппиевой дороги, он был построен за относительно короткий период в 3 веке нашей эры. Его первый этаж занимал площадь более 30 акров, и в нем могли одновременно разместиться около 1,6 тысячи человек. Просто чтобы дать тебе представление о его масштабах, позволь мне привести некоторые статистические данные о строительстве бань Каракалы. На фундамент бани ушло 10 миллионов кубических футов камня, 12 миллионов кубических футов мусора и 15 миллионов кусков кирпича. В то время как на стены потребовалось 7 миллионов кубических футов бетона и около 6 миллионов кирпичей и их фрагментов. Для отделки этого сооружения было использовано 223 кубических фута прекрасного мрамора и декоративных камней, а также 252 колонны. И по оценкам, на этой работе было занято около 10 человек, которые трудились каждый день в течение 5 лет. Полы были полностью покрыты сложной мозаикой, а произведения искусства украшали весь комплекс. Кальдариум представлял собой гигантское круглое помещение, увенчанное куполом диаметром 115 футов. Центральный банный комплекс включал в себя десятки комнат и ататью размером 75 на 170 футов и глубиной от 3 до 5 футов. Строительный блок был 820 футов в длину и более 300 футов в ширину, и сам был полностью окружен обширными полями и дорожками, где люди могли играть в бейсбол и прогуливаться или бегать. В конце концов, эти поля сами были обнесены стенами, в которых было больше комнат, заведений общественного питания и библиотек. Комплекс включал в себя оборудование и места, где посетители могли поднимать тяжести, играть в разнообразные игры, получать массаж, покупать и ужинать разнообразными продуктами, делать маникюр и стрижки, а также рассматривать произведения искусства. В современную эпоху обширные руины иногда используются для проведения концертов и опер, включая постановки «Аиды» с участием живых слонов, одну из которых мне посчастливилось увидеть во время моей первой поездки в Рим в детстве. Римляне купались обнаженными, а у женщин были либо отдельные ванные комнаты, либо в некоторых случаях было определенное время суток, когда мужчинам разрешалось входить, а женщинам нет. Однако есть некоторые упоминания, которые указывают на то, что по крайней мере иногда разрешалось смешанное купание. Не все римляне одобряли бани, а некоторые считали, что они оказывают пагубное влияние на нравственность. Бани иногда рассматривались как место чрезмерного наслаждения роскошью, едой или сексом. Некоторые римские писатели-медики утверждали, что слишком частое купание приводит к ослаблению организма, и осуждали эту практику. И как и сегодня, римлян предупреждали не купаться после обильного приема пищи. А римский поэт Ювенал рассказывает историю, возможно, сатирическую, о купальщице, которая умерла из-за того, что ее желудок был набит непереваренным павлином. Люди, приходящие в Бас, должны были либо принести свои полотенца, масло и стригилы, либо взять их на прокат. Стригиль представлял собой изогнутый бронзовый инструмент. После того, как римляне упражнялись или принимали ванну, они натирали свое тело оливковым маслом, а затем соскабливали его с помощью стригиля. Это был римский эквивалент мыла, и грязь соскабливалась вместе с использованным маслом. Богатые люди приводили своих личных рабов смазывать маслом, а затем соскабливали их. Другие могли нанять прислугу в баню для выполнения тех же услуг, в то время как бедные должны были делать все, что в их силах, самостоятельно. Однажды, когда император Адриан был в банях, он стал свидетелем того, как старый ветеран римских войн жалобно царапал себя о стену бани. Строил, потому что был слишком беден, чтобы нанять кого-нибудь, кто бы его стригил. Потрясенный этой сценой, Адриан отдал этому человеку нескольких рабов, а также деньги на их содержание. А история о великодушном жесте императора, похоже, получила широкое распространение. И когда он в следующий раз посетил бани, то увидел группу стариков, которые терлись о стены, явно надеясь таким же образом воспользоваться щедростью императора. Адриан, однако, просто заметил, что им следует стригить друг друга. Бани действительно были одним из самых впечатляющих, самобытных и приятно звучащих аспектов римской цивилизации, и что особенно привлекательно, могли использоваться римлянами всех экономических и социальных классов. Как таковые, они являются подходящим началом следующей лекции, в которой описывается золотой век римской цивилизации во времена 2 века нашей эры.